Если биограф в самом деле хочет проникнуть в понимание душевной жизни своего героя, он не должен, как это бывает в большинстве биографий, обходить молчанием из скромности или стыдливости его половую своеобразность. С этой стороны о Леонардо известно мало, но это малое очень значительно. В те времена, когда безграничная чувственность боролась с мрачным аскетизмом, Леонардо был примером строгого полового воздержания, какое трудно ожидать от художника и изобразителя женской красоты. Сольме цитирует следующую его фразу, характеризующую его целомудрие. «Акт соития и все, что стоит с ним в связи, так отвратительны, что люди скоро бы вымерли, если бы это не был освященный стариной обычай, и если бы не оставалось еще красивых лиц и чувственного влечения». Оставленные им сочинения, которые не только трактуют высшие научные проблемы, но и содержат предметы безобидные, которые кажутся нам едва ли достойными такого великого духа, аллегорическая естественная история, басни о животных, шутки, предсказания, в такой степени целомудренны, что это удивительно было бы даже в произведении нынешней изящной литературы. Они так решительно избегают всего сексуального, как будто бы только один эрос, который охраняет все живущее, есть материя, недостойная любознательности исследователя. Известно, как часто великие художники находят удовольствие в том, чтобы дают перебеситься своей фантазии в эротических и даже непристойных изображениях. От Леонардо, напротив, мы имеем только некоторые анатомические чертежи внутренних женских половых органов, положение плода в утробе матери и тому подобное. Сомнительно, чтобы Леонардо когда-нибудь держал женщину в любовных объятиях. Даже о каком-нибудь духовном интимном отношении его с женщиной, какое было у Микеланджело с Викторией Колонной, ничего не известно. Когда он жил еще учеником в доме своего учителя Вероккио, на него и других юношей поступил донос по поводу запрещенного гомосексуального сожития. Расследование окончилось оправданием. Похоже, он навлек на себя подозрение тем, что пользовался как моделью, имевшим дурную славу мальчиком. Примечание. Этим инцидентом объясняется, по мнению Скономильо, темное и различно понимаемое место в Атлантическом кодексе. «Когда я обратился к Богу и сказал Ему угодное, вы бросили меня в тюрьму. Я желал творить великое, а вы причинили мне зло». Когда он стал мастером, он окружил себя красивыми мальчиками и юношами, которых он брал в ученики. Последний из этих учеников, Франческо Мельци, последовал за ним во Францию, оставался с ним до его смерти и назначен был им его наследником. Не разделяя уверенности современных его биографов, которые, разумеется, с негодованием отвергают возможность половых отношений между ним и его учениками, как ни на чем не основанное обесчещение великого человека, можно было бы с большей вероятностью предположить, что нежные отношения Леонардо к молодым людям, которые по тогдашнему положению учеников жили с ним одной жизнью, не выливались в половой акт. Впрочем, в нем и нельзя предполагать сильной половой активности.